Передаем сигналы точного времени.
Как распознать интернет-мошенников, за кем охотятся работодатели и насколько подорожают авиабилеты, обсудим в этом часе.
В студии Людмила Шаулина, Василий Белоусов и Алексей Певчев.
У нас есть еще несколько тем для обсуждения, в частности, новости, которые привлекли наше внимание. Кто в России всех нужнее, за кем охотятся работодатели, узнали наши коллеги. И выяснили, что, оказывается, самые востребованные профессии на рынке труда — это вовсе не бухгалтеры и не менеджеры по продажам, как было принято считать еще несколько лет назад. На самом деле все гораздо сложнее, и сейчас огромное количество людей, которые считают себя и подкованными, и образованными, не могут найти работу. К сожалению, действительно, рынок труда резко меняется последние 2-3 года, и те профессии, которые раньше считались востребованными, как-то потихонечку уходят в тень.
Ну, вот самые востребованные, как выяснилось, это, во-первых, продавцы. Как это ни странно, в мелкой рознице.
Странно. Вот действительно, это странно. Я не понимаю, почему.
Вполне понятно. Знаешь, почему? Потому что средняя заработная плата, знаешь, какая?
Нет.
16 тысяч рублей.
Для
продавца, мелкорозничного. 16 тысяч рублей.
Поэтому никто не рвется.
Ну, просто никто не
идет.
Ну, конечно, за такие деньги кто пойдет работать.
Надо действительно.
Дальше, следующая по популярности — это водители. Водители легкового автотранспорта, грузчики, водители спецтехники.
Ну, та же самая причина,
грузовиков,
я так понимаю.
Грузовики тоже очень популярны. Ну, я не знаю, так или нет, вот пишут, что около 40 тысяч рублей средние. Вот средние по
40
стране.
Тысяч.
40 тысяч у водителя грузовиков, легковых автомобилей.
Люди рабочих профессий, специалисты, какие-то монтажники, не
знаю. Да, пожалуйста. Самые популярные — это слесари.
Вот.
Но тут знаешь, какая корреляция, Алексей? Чем дальше от центра, тем выше спрос на рабочих. То есть вот на востоке и севере страны объясняется этот спрос сырьевой направленностью регионов, необходимостью в инфраструктурном развитии. Но не только. Вот вакантные места и соискатели совершенно неравномерно распределяются по регионам страны. Наибольший дефицит в рабочих руках испытывают компании, имеющие производственные или добывающие предприятия в отдаленных уголках. Ну, немногие едут просто.
Да, понятно.
Вахтовый метод.
Вот тут средние зарплаты среди востребованных тоже специалистов приведены. Самые высокие, имеется в виду, средние зарплаты в стране. Самые на первом месте, знаете кто?
Так.
380 тысяч рублей кто получает? Ну, кому предлагают? Механик по ремонту оборудования на промышленном предприятии.
Это где?
У нас в стране.
В стране вообще.
Да. Ну, потому что какие-нибудь сырьевые как раз предприятия.
Да, да. Но, видимо, это какое-то действительно сложное, уникальное оборудование, которое, в общем...
Ну, и таких специалистов единиц.
Нужно уметь, считать. Да, наладить. Конечно. Пилоты получают 350 тысяч рублей.
Ну, да.
А помощник капитана на судне — 300 тысяч рублей. Программисты — 279, шеф-повара — 167 тысяч рублей. Уважаемый шеф-повара, вы действительно столько получаете?
Расскажи.
Ну, в Москве и Петербурге.
Ты готовишь, хорошо готовишь.
Это про Калининградскую область.
Как, Калининград?
Калининград предлагает шеф-поварам 167 тысяч рублей. Возможно, в целых двух ресторанах. Я не знаю.
Ну да, туристический город, в принципе. Ты знаешь, там я бывал, и поток в рестораны граждан не иссякает.
В Калининграде именно?
Да.
И в соседних городах, наверное, прибрежных.
Наверное, да, Балтика.
Вот в Ульяновске и Воронеже, например, инженеру-программисту предложат только 100 тысяч рублей, а Санкт-Петербург раскошелится на 215 тысяч рублей за ведущего программиста.
Ну, еще учитывайте, что те же самые вахтовики, которые зарабатывают до 200 тысяч рублей в некоторых регионах отдаленных, они имеют еще соцпакет обеспечения жильем. То есть им на это не надо тратиться там, потому что когда приезжают люди работать на отдаленное предприятие, какое-нибудь нефтяное, то им предоставляется тут же жилье, естественно.
Ну вот в крупных городах, изучали тут Москву и Санкт-Петербург, в Москве самые востребованные профессии сейчас — это водитель автомобиля. 5000 вакансий.
Или нет?
Нет.
Водитель
или
автомобиля. Вот как
машина,
хочешь, так
но...
и понимай.
Водитель,
но
не конкретно.
Конкретика не приводится. Но более 5000 вакансий, я думаю, что там все. И такси, и грузовые, и бог знает чего. А в Санкт-Петербурге, между прочим, в топ-3 популярных вакансий входят швея, водитель и повар.
Ну, самое востребованное, ты сказала, да, в Санкт-Петербурге все-таки в тот список это ведущий программист.
Это да.
Там 215 да. тысяч рублей да, 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 примерно.
Да, да. Это понятно, понятно. Ну вот в топ...
Швея, это интересно, да. Любопытно, не подумал.
Почему повара, я могу себе представить. Действительно, Петербург очень активно, конечно, как туристический центр сейчас развивается, и там открываются вот эти...
Масса заведений.
Заведения буквально на каждом углу, причем они такого прекрасного вкуса и вида, туда заходишь отдыхать. Там
вот так, почему такая разительная, да, чудесно. С Москвой отличие разительное?
Потому да, в Москве что как-то я, все я, больше я не стиль знаю. Столовых или дорого-богато.
Ну, либо кафе вообще общепит? Простые, проходные, да.
Да потому что это всегда Питер этим славился. Mm-hmm. Кофейни, общепит... Ты знаешь, я как-то узнал у знакомых ленинградцев, даже не петербуржцев, а ленинградцев, мне сказали, что это с войной. Ну, то есть после тяжелейшей блокады, после страшных штук, они просто не могут наесть. Не то, что не могут наесть, отношения к еде особо.
Да, 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 да.
Вот, именно конечно. Поэтому они выстроили вот такую систему общепита, даже это на подсознательном
каком-то уровне. Ну, это, может быть, про вкус ты говоришь, а я говорю про то, как пробили. Это все оформлено. Вот даже если это конечно, маленькая какая-то кафешка, да, которая не предлагает большого меню.
Ну, может но быть, это
будет обязательно уютно. Желание. Будет обязательно с каким-то вот дизайнерским изыском. Обязательно.
Я тут увидел фотографию петербургской рюмочной, написано «Заходите». Она типа там «Рюмашка». «Заходите». Здесь бывали Есенин, Высоцкий, Довлатов и кто-то еще.
Ну, ребята, нехило так, извините.
Попробуй не зайти.
Смена поколений. Это не Сайгон какой-нибудь легендарный, а просто рюмочный.
Ну, мне кажется, знаете, тут причина одна. И самое главное — это близость к Европе. И хочется конкурировать. Хочется как показывать, что мы не хуже.
Конкурировать или соответствовать?
И соответствовать, конкурировать с европейскими заведениями, которые славятся, да, и, может быть, какие-то туристические города, туристические направления. Петербург ближе, и туда приезжает больше европейцев. Ну, да, и соответствовать в том числе.
Ну, в общем, в очередной раз расписались мы в любви к этому чудесному городу.
А ты, если еще узнаешь, что сегодня годовщина выхода альбома группы ДДТ «Черный пес Петербург», все вообще вполне гармонично.
А мы будем слушать, Алексей, скажи, пожалуйста.
Ну, хотите, можем послушать.
А почему нет? А почему нет?
Сейчас подумаем.
Да. Друзья, присоединяйтесь, рассказывайте вот про профессии, может быть, самые необычные,
уже
которые вы встречали.
Калининград, сезон туризма, 3 месяца, повара работают за 20 тысяч.
Но как-то, откуда вот тогда эти данные?
Ну, я же тебе говорю, там есть целых 2 ресторана, в которых, видимо, предлагают такие зарплаты.
А, ну, то есть вот из-за разницы, да?
Я не знаю, откуда у этих исследователей такие данные. Но если это средняя по больнице, если в основном получают 20 тысяч шеф-поваров.
То там 20, а может, каких-то вот 400.
Каких-то 300, и тогда посередине получается 140 тысяч.
Ну, так же рассчитывается средняя зарплата обычно.
Удивительно.
Может быть. Но действительно на такие высокие зарплаты, там до 350 тысяч, могут рассчитывать все-таки представители уникальных, престижных и массовых профессий. А в Москве, да, вот мы сказали, что возглавили список самых привлекательных предложений работодателей вакансии механика по ремонту оборудования на промышленном предприятии, пилота и помощника капитана на судне.
Это не по Москве.
Это по Москве. Это в Москве, потому что сейчас, Старпо, видимо, да, корабля? Вот эти вот речные перевозки.
Конечно, видимо, разного уровня комфорта еще к тому же. Их много, но любой вкус выходит по Москве-реке.
Так что, да, в принципе, сколько, наверное, для тех, кто до 300 тысяч рублей.
Ничего себе.
А капитан, представьте себе, если помощник капитана 300 тысяч, то капитан-то должен побольше получать.
Сигналы точного времени.
Когда же мы медицину выведем на уровень Европы, спрашивает наша слушательница. Вот кабы знать, про медработников ничего не сказано.
Про соответствие на заведение в Петербурге.
Или про уровень зарплат.
Может быть. Маргарита пишет, да больше всего востребованность торговли, но даже там нам, возрастным, нет места. И да, ну, не знаю, на самом деле, конечно, тут от города зависит очень сильно. Эдуард пишет, учителя их порой не хватает чаще. Еще не хватает, на мой взгляд, хороших экскурсоводов. О да, я с вами согласен. За кем гоняются? А мне кажется, что сейчас все-таки программисты и айтишники — это самые востребованные люди.
Нет, получают... самые востребованные водители, как мы видим.
Ну нет, нет, послушайте, да, я понимаю, о чем речь, но за теми, за кем гоняются.
Слушай, ну гонялись.
За водителями точно не гонялись.
Гонялись, в 90-е годы как насытили
юристы.
2000-е юристы,
бухгалтеры, поэтому, конечно.
Спецов сейчас на самом деле технарей, причем, знаешь, вот от хороших сантехников, квалифицированных до инженеров, мы пришли к тому, что у нас очень мало такого народа. Ну вот, ну,
ты имеешь в виду рабочие технические профессии?
Да, я простые рабочие профессии, инженеры, люди с высшим техническим образованием. Но это, я просто точно знаю, потому что большинство из них получало это как, ну, техническое образование, как, ну, просто некое упорядочение знаний. И учление, как коммерческие структуры.
Ну и как следствие, эти специалисты сейчас на вес золота, хорошие, да? Если они есть, то, пожалуйста, могут зарабатывать неплохие деньги в крупных городах. Ну, переходим к следующей теме.
Для пришла тех, кто много новость у нас, да. В общем, новость не самая приятная, да, пришла. В начале 2020 года цены на авиабилеты могут снова вырасти. Да, об этом предупредила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.
Ну, каждое начало года они растут. Это нормальное явление, мне кажется.
Вот насколько оно
удивляться
нормально?
Тут нечему.
В 2018 году рост составил 30%, между прочим. На треть.
Ну, значительно.
Ты представляешь? Да. Вот, правда, тогда правительство пообещало компенсировать перевозчикам 23 миллиарда рублей, однако компании эти деньги, как сообщается, до сих пор не получили. Убытки с начала года практически достигли 10 миллиардов у авиакомпании.
Ну вот я на своем опыте основываюсь. Мне как человек, который последнее время, там, последний год летает нечасто, конечно, не настолько актуально это повышение стоимости, но, с другой стороны, рано или поздно я куда-нибудь полечу. Мне интересно одно. Вот можно ли по-прежнему купить недорогие билеты на лоукостера? Как это было пару лет назад, когда я за совсем небольшие деньги летал в Европу. Вот мне почему-то кажется, что сегодня таких билетов и таких компаний лоукостеров стало меньше.
Неправда.
Почему так, я не понимаю. Нет?
Нет, нет, конечно. Наоборот, даже вот Санкт-Петербург, видишь, открывает свои воздушные ворота сразу для трех лоукостеров европейских, не наших, европейских. Им разрешат летать в Санкт-Петербург. Так что я думаю, что этот вопрос как раз не стоит. Меня интересует другой. Насколько подорожает, насколько повысится стоимость?
А вот мы сейчас как раз спросим нашего эксперта. Друзья, присоединяйтесь. Вот как часто вы летаете на самолет? Удается ли найти недорогие билеты? Может быть, есть у вас свои рекомендации, как это сделать? У нас на связи главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот какого конкретно повышения цены стоит ждать, стоимости ждать пассажирам, и на каких направлениях это станет заметнее? На зарубежных или внутренних?
Ну, на самом деле, конечно же, механизм здесь очень прост. На тех направлениях, где будет высокий спрос, будет. Знаете, там будет выше цена, где будет ниже спрос, соответственно, цена тоже будет расти, но более низкими темпами. И, конечно же, это неизбежно. Единственное, что надо понимать, что это не будет происходить скачкообразно, вот прям вот с 1 января вдруг выросли все цены, как на ЖКХ. В авиации ценообразование происходит динамически, в зависимости от спроса предложения, от сезона, от конкретного, может быть, дня вылета, там, выходные или будни.
Или вот на Новый год, например.
От каникул, новогодних праздников и так далее. То есть в новогодние праздники, конечно же, цены сейчас высокие, тем более уже вот практически вот мы в преддверии их, уже остались только дорогие билеты. Но я вас уверяю, что еще после новогодних праздников, уже 11 числа, на февраль, можно будет купить достаточно дешевые билеты по ноябрьским ценам, просто потому что это низкий сезон, в это время россияне мало летают, и цены традиционно низкие. А с марта они опять начнут расти. И в целом по году, как говорится, если посчитаем потом средний чек, то действительно он увеличится, я думаю, процентов на 15%.
То же самое, как и в прошлом году, в 2018, да, примерно такое же увеличение нас ждет.
Я думаю, что динамика будет примерно такая же, потому что, конечно же, авиакомпании еще никак не компенсировали прошлогодний рост цен на авиационное топливо. А они не могут сразу взять и на 30% и увеличить цены на авиабилеты. Поэтому это происходит постепенно, и, как говорится, цены будут догонять тот уровень, который позволит им выполнять полеты рентабельно.
Ну вот смотрите, нам говорят эксперты, что заметную часть в стоимости билета составляет некий аэропортовый сбор, который существенно отличается у отечественных и международных аэропортов. А почему такое серьезное отличие формирования этого сбора, да, у нас и в других странах?
Действительно, одна из таких основных статей расходов – это расходы на обслуживание в аэропортах. И у нас эти цены, во-первых, они индексируются постоянно, растут. Более того, большинство тарифов вообще не регулируются государством, аэропорты сами устанавливают. Поэтому в ряде аэропортов цены достаточно высокие, как можно сказать, кусаются. И это, конечно же, связано с тем, что наши аэропорты проходят через такой инвестиционный период. Мы видим, что многие аэропорты реконструированы, построены новые терминалы, а значит, компании инвестировали в это большие деньги. Они в долгах у банков, у них проценты, и, соответственно, им надо как-то эти все инвестиции
длинная цепочка возвращать. Такая, да.
Роман Владимирович, если посмотреть на загруженность наших аэропортов, возникает вопрос, да, вы говорите, что это вот попытка компенсировать инвестиции, но, например, крайне перезагруженная Домодедово, весьма и весьма загруженная Шереметьево и практически полупустое Внуково.
Почему так, да?
Почему так? То есть, может быть, все-таки распределение авиакомпаний идет каким-то не рыночным путем, а немножечко искусственным?
Или, может быть, у Внуково просто дороже тарифы для тех же самых авиакомпаний?
Нет, я бы сказал, что Внуково совсем на фоне, скажем, Москвы недорогой аэропорт. Там, ну, кажется, рынок всегда, он очень непредсказуем. Все аэропорты инвестировали в свое развитие и строили, развивали терминальные, например, емкости, да, с опережением роста пассажиропотока. Но так получилось, что в аэропорту Домодедово уже построили вторую очередь терминала, практически, которая позволит удвоить пассажиропоток. Но государство не завершило строительство второй взлетно-посадочной полосы. И еще как минимум год или более придется ее ждать.
Ну, может быть, мы сейчас говорим-то про другое. Мы говорим про количество авиакомпаний, которые прибывают, да, обслуживаются в конкретном аэропорту,
да,
в котором
вот
они вписаны.
Да, в одних гаванях их много, а в других почти нету. Или там летают одна-две авиакомпании в основном.
Я как раз об этом хотел сказать. А вот во Внуково получилось так, что несколько лет назад обанкротился базовый перевозчик. Вот. Соответственно, там авиакомпания «Трансаэро», которая вот, также перешла во Внуково, она ушла. Еще несколько авиакомпаний. В итоге сейчас получается так, что у Внуково не хватает перевозчиков. Поэтому,
не хватает, кажется, да, об этом и речь.
Вот. При этом мы понимаем прекрасно, что вроде бы как бы не хватает, но в то же время более-менее крупная авиакомпания во Внуково перейти не сможет, потому что не поместится. Например, из Домодедова авиакомпания «Севен». Она настолько большая и основная, основная в аэропорту Домодедово, да, базовая.
Но это базовая. А почему, например, Люфганза летает только, как пример, да, летает только в Домодедово? Ну, то есть у меня есть такая мысль, которая, может быть, я не права, может быть, вы меня сейчас опровергнете, это исключительно такая, обывательская точка зрения, что распределение между аэропортами у нас, во всяком случае, в столичном узле происходит каким-то административным образом. И, может быть, за счет этого поддерживают такие высокие цены на обслуживание в аэропортах?
Нет, это совершенно не так. У нас сегодня, к счастью, к нашему, авиационная отрасль находится абсолютно в рынке. И аэропорты, там, где их несколько, конкурируют между собой, и авиакомпании конкурируют. Никто никого не поддерживает. Здесь все регулируется исключительно их коммерческой и производственной целесообразностью. Почему авиакомпания летает в один аэропорт? Это очень объяснимо, потому что у нее здесь внутри в России есть российские перевозчики, партнеры, которым она передает своих транзитных пассажиров, и от которых также получает. То есть, например, из региона, там, из Новосибирска прилетает пассажир, пересаживается там в Люфтганзу, летит дальше. И, соответственно, чтобы организовать эти стыковки, нужно находиться со своими партнерами в одном аэропорту.
Понятно.
Это происходит и в Шереметьево.
Но это логистика чисто, да?
Это получается. Логистика, да. К сожалению, это логистика. Или к счастью.
Понятно. Вот еще такой вопрос. Пришла новость буквально накануне. В Министерстве транспорта поддержали идею продавать льготные авиабилеты онлайн. Компании смогут перепроверять в режиме онлайн данные о фактическом наличии льгот у пассажиров, и перелет субсидирует государство, компенсирующее авиакомпаниям часть выпадающих доходов. Как вы считаете, будет такая история работать вообще?
Ну, она будет работать, если это все грамотно, красиво организовать. Да, было такое, есть такое предложение даже чуть не продавать это через госуслуги. То есть, если ты там зафиксирован как льготник, тебе положен льготный билет, пожалуйста, ты сможешь его приобрести у авиакомпании по льготной цене. Так получается, что сегодня, к сожалению, несмотря на то, что авиакомпании перевозят по льготным ценам там инвалидов и другие социальные группы, государство им эти выпадающие доходы практически не компенсирует. Компенсируются только всякие субсидируемые перелеты, например, на Дальний Восток. Но опять-таки, там тоже вроде бы должны они доставаться исключительно отдельным нуждающимся категориям. Но так ли это на самом деле? Я думаю, что это, наверное, не совсем прозрачно. А если будет электронная система, то все это будет видеть государство, четко контролировать и понимать, сколько субсидий нужно выделить на следующий год и какое количество льгот компенсировать авиакомпаниям.
Да, ну и, Роман Владимирович, вот, конечно, людей, которые часто летают, интересуют, может быть, какие-то есть способы и рекомендации от экспертов, как найти билет дешевле, да, помимо того, чтобы покупать его заранее, естественно, на полгода или раньше. Есть какие-то рекомендации?
Ну, рекомендации очень простые. Конечно, да, да, заблаговременно это, да. Но если есть возможность вам поехать не в, скажем, период каникул именно, а там взять отпуск и поехать после. Вот я говорю, допустим, 11 января, я уверен, уже цены будут совсем другие.
Прекрасные будут цены, да.
Да, прекрасные будут цены, старайтесь поехать, и я думаю, что в той же Европе будет достаточно интересно, не менее интересно, чем и до того. И, может быть, даже будет чуть меньше туристов, и посвободнее, и приятнее.
Ну, никаких уже вам елок и никакой уже красоты и подсветки.
Ну, пик сезон, да, прошел уже. Ну, это очевидно, с одной стороны. А кто-то любит межсезонье летать.
Да, чтобы тихо. Ну,
конечно.
На мой взгляд, сейчас и в Москве в каникулы достаточно празднично. Много елок, много базаров. В общем-то,
можно
вполне по-европейски.
Да. Понятно. Спасибо вам большое за ваше мнение. На связи со студией был главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров. Ну, а я хочу сказать, что действительно это дельная рекомендация. Можно абсолютно спокойно летать в межсезонье.
Мне пересмотреть календарь путешествий.
Да, пересмотреть, почему обязательно нужно отправляться на Новый год или в праздник.
Потому что если у тебя ребенок, то у ребенка каникулы.
Да, это действительно так. Ну, может быть, есть возможность как-то...
Нет, нету. Потому что ребенку надо в школу.
Как-то ты вот сейчас
потому
взяла
что я в курсе.
И все возможности какие-то, которые я предлагаю, перекрыла. Нельзя так. Нельзя.
Нет, ну хорошо, можно, конечно, пофантазировать и поразмышлять, но все равно придешь к тому, что у ребенка надо в школу. Так или иначе.
Ну,
да, да, нет, нет, остальное от лукавого.
Ну хорошо, тогда, когда ему нужно в школу, можно вот в этот момент куда-нибудь полететь самостоятельно.
Отправить ребенка на две недели в школу. Спокойно уехать отдыхать.
А если все-таки с ним, то можно отправляться куда-нибудь поближе. То есть не надо лететь никуда. А ехать в Подмосковье. Сейчас очень много всяких разных вариантов.
Там водятся грибы, как
известно. Сейчас особенно.
Пишет нам полупустое Внуково, а вы бы полетели в Анталию в июле. Да, в общем... Нет, ну понятно, что бывают дни и определенные сегменты в течение одного дня, когда нагружен аэропорт Внуково. Но в основном, вот даже по сравнению с Домодедово, Внуково — это практически музей. Ну, поверьте.
А мне очень нравится этот аэропорт.
Мне
замечательный.
Самый,
ну, во-первых, поближе, да, все.
К нам с тобой.
Да,
это раз. Но вы в аэропорте Жуковский бывали,
нет? Нет,
еще пока. Без комментариев.
Да? Да, хорошо, ладно.
Прям
как-то ты
насторожил.
Сигналы точного времени.
В Роскачестве предупредили об активизации интернет-мошенников перед Новым годом. Ведомстве, в частности, рекомендуют при совершении покупок в интернете не переходить по подозрительным ссылкам и не соглашаться на предоплату. Также рекомендуется усилить бдительность при покупке и продаже товаров через онлайн-сервисы объявлений, поскольку в преддверии Нового года как раз активизируются мошенники. Процентная доля тех же фишинговых атак, так называемых, в частности, на финансовый сектор, ко всем остальным атакам в четвертом квартале примерно на 12% меньше. Но, тем не менее, в Роскачестве предупреждают, что нужно быть бдительными. И в данной ситуации, мне кажется, наверное, нужно понимать, что, в общем, в принципе, сейчас огромное количество мошенников в интернете, очень много способов действительно людей каким-то образом надурить и отнять у них кровные деньги. Вот самое интересное, что отдавать деньги жертву обычно никто не заставляет, и сам человек попадается на крючок, замаскированный на какой-то истории, либо на схеме, где подвоха нет в помине. Но на самом деле это факт. То есть жертва зачастую отдает деньги сама, переводит
в
машине.
Ну, а тут попробуй не отдай, если действительно человек очень убедительно рассказывает тебе. Ну, вот то, что мы говорили про банковские карты, да, вот эти вот звонки. Мне, кстати, звонят раза 3-4 в неделю.
Ну, уже, вот мне перестали звонить, добавляете номера в черный список.
Так они же меняют, меняют телефон.
Ну, понимают, что, видимо, кому-то лучше не звонить.
Ну, может быть, ставят
нету.
Галочку в базе, да, напротив этой прям. Фамилии. Вот я тоже надеюсь, пока меня вот атакуют.
Ну, тебе про деньги звонят? Или
мне звонят. Мне сообщают, что да.
Ну, у вас какая-то сумма либо заблокирована, либо пытаются перевести деньги с вашей карты.
Да, пытаются перевести с вашей карты там, и так далее. Вот начинают мне вот эту трогательную историю
рассказывать. Я вот не могу понять, неужели их никак нельзя подловить? Ну, предположим, ты начинаешь на что-нибудь соглашаться, как-нибудь фиксируя этот звонок.
Так ты должен в этот момент оказаться в полиции тогда со специальным оборудованием.
Ты имеешь в виду поймать
граждане, живущие на верхних этажах отделения полиции. Если вам позвонят немедленно, не пускают трубку, спускайтесь вниз.
Алексей.
Они, наверное, не всем это возможно.
Да нет. Просто я тебе объясню, чаще всего эти люди, эти мошенники сидят в соседних странах, в других. Их просто поймать физически невозможно. Они не в России.
Не в России? Мне говорят, что многие сюда находятся даже в местах.
Местах, да. Но уже сейчас такая тенденция, что чаще всего, к сожалению, в соседних странах.
Интерпол не, никак не подключить?
Ну, может быть, идет по этому направлению работы. Мы как раз сейчас у эксперта спросим. Но вот чаще всего мошеннические схемы также в интернете проворачиваются на сайтах купли-продажи. Причин несколько. Можно выбрать подставной номер телефона, подписаться чужим именем или фамилией и проверить эти данные крайне сложно. Злоумышленники этим успешно пользуются. Друзья, присоединяйтесь. Может быть, у вас бывали случаи, когда тоже пытались с вас как-то списать деньги или их каким-то образом увести на другие счета. Напишите, расскажите нам, как вы этому противодействовали. Мы общаемся с экспертом,
руководитель отдела контентного анализа лаборатории Касперского Константин Игнатьев на связи со студией. Константин, доброе утро.
Здравствуйте, Константин.
Доброе утро.
Про банковский сектор мы довольно много разговаривали, а вот то, что касается покупок и продажи чего-нибудь в интернете, какие самые распространенные мошеннические схемы?
Ну, сейчас, в принципе, у нас перед новогодними праздниками много всяких всплывает магазинов, которые, на самом деле, либо поддельные, либо оказывают какие-нибудь не очень качественные услуги. То есть, ну, есть такие подходы, то, что люди, во-первых, оплачивают какие-нибудь либо закрепительные платежи для того, чтобы получить товар, либо оплачивают товар, который на картинке является одним, а привозят ему, например, что-нибудь сильно дешевле, да. Если мы говорим про покупки, которые совершаются между физическими лицами на сайтах, которые продают различные, например, бывшие в использовании вещи, да, то мошенники их тоже очень-очень сейчас активно атакуют, подделываются под эти сайты, подделываются под платежные системы этих сайтов. Там тоже очень аккуратно стараются жертву, так сказать, туда завести и очень аккуратно ее провоцируют на то, чтобы нужно якобы что-то, значит, оплатить для того, чтобы получить товар для гарантии сделки и так далее. Тут последние вот буквально несколько месяцев очень они активизировались в этом плане, и даже среди моего окружения оказались вот жертвы таких.
Ну, прям жертвы, прям удалось им списать эти деньги, да?
Да, там причем самое интересное, что если хотя бы один раз начинает что-то переводить, мошенник от нее не отстает. Он предлагает перевести еще
больше. Свои,
на технические трудности. Как бы говорит, что да, я вот уже все получил, присылает какие-нибудь фейковые скриншоты о том, что он или он отправил деньги, например, а товар пробует получить за бесплатно и так далее. И жертва, вот она пока отправляет деньги, ее от нее как бы не отцепляются, что вот самое такое неприятное и страшное. Причем жертва может быть и пенсионного возраста, и
ну, чаще всего как раз именно эта категория людей.
Там, да, и так далее.
Но действительно так, вы подтвердите, Константин, что жертва обычно сама эти деньги отдает, и в принципе...
Да, это один из таких подходов. Вот недавно мы рассказывали про всплеск такой угрозы, как скам. Это когда даже мошенники не сильно утруждают себя какими-то сложными техническими решениями. То есть они не пишут вирусы, они не создают фишинговые сайты, они просто... используя человеческие слабости, ну, например, человек в надежде получить какой-то товар или услугу сильно дешевле, чем она на самом деле есть или чем она на самом деле существует, он покупает якобы вот эту более дешевую услугу, но взамен ничего не получает.
Хорошо.
То есть это чистое манипулирование такое происходит, и люди сами со своими деньгами, собственно,
расстаются. Да.
Как себя обезопасить? Что делать? Вот первые признаки, какие самые яркие, которые должны навести на мысли о том, что что-то нечисто?
Самое интересное всегда со стороны, как бы, что интересно мошеннику, он хочет очень быстрой реакции от вас, очень быстрой реакции от жертвы. То есть нужно оплатить прямо здесь, прямо сейчас, только до конца этого часа действует какая-то скидка, только сейчас вам нужна будет какая-то выплата, за которую нужно какую-то комиссию заплатить, может быть, даже небольшую. То есть самое первое для населения, что можно посоветовать, это, конечно, не торопиться и проверять дважды, что вы сейчас собираетесь делать. Никто, как бы никакие звонки из банка, да, из нормального банка, я имею в виду, не требуют никогда от пользователя каких-то мгновенных действий. То есть всегда можно сказать: подождите, я сейчас подумаю, у меня нет времени, мне нужно разобраться, положить трубку, поискать про компанию, поискать информацию про магазин, про сервис, про сайт платежный, посмотреть внимательнее на ссылку, куда предлагает мошенник перейти. Это могут быть ссылки в СМС, в мессенджерах и так далее. Это очень важно. Плюс, конечно же, должны быть какие-то технические решения всегда установлены на ваших гаджетах, на компьютерах, которые даже в случае, если там ваши мама, папа пожилые, да, нажмут куда-то, они как бы эти сайты не откроют. Просто технически. То есть некая двойная защита. То есть мы должны образовывать и пользователей, рассказывать про эти угрозы. И, конечно же, у пользователей должно быть какое-то решение, которое поможет заблокировать вот эти вот фишинговые мошеннические ресурсы.
А вот еще, знаете, есть, да, такие разные мошеннические схемы. Я думаю, мы с вами поговорим в следующие разы. Да, выйдите вы к нам, да, в эфир. Спасибо вам большое, да, за ваше экспертное мнение. Руководитель отдела контентного анализа лаборатории Касперского Константин Игнатьев был с нами на связи.